Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1256-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами сегодня в 7 главе Откровения Иоанна Богослова, и мы подходим ко 2 стиху. С самого начала я хочу повторить, что Откровение Иоанна Богослова – это не та книга, которую, как некоторые почему-то считают, невозможно понять. Это не какой-то набор невнятных образов и символов, или уж тем более набор скрытых кодов. Напротив, эта книга четко разделена на составляющие части, и эти разделения очевидны, как ни в одной другой книге Священного Писания. Если мы с вами пытаемся уместить Откровение Иоанна Богослова в какую-то нашу собственную систему, собственную богословскую концепцию, тогда у нас точно ничего не получится. Но если мы просто будем слушать апостола Иоанна и следить за его указаниями, внимательно следить за его мыслью, за структурой, то мы четко поймем, в какой части книги мы с вами находимся и что в это время происходит. И вот в данный момент нашего библейского путешествия мы находимся в том времени, которое Господь Иисус назвал «великой скорбью». Да, именно Он дал этому периоду такое название. И период этот начинается после того, как церковь уходит или взята с земли. Он наступает после сего, то есть по завершении эпохи церкви, по завершении служения или миссии церкви. Церковь завершила свое служение и была вознесена к Господу. И это здесь совершенно ясно и понятно. Не только в отдельных стихах или в контексте книги Откровения, но и в контексте всего Священного Писания, в контексте всего библейского пророчества в целом. И вот именно поэтому Откровение Иоанна Богослова считается сложной книгой, потому что это 66-я книга Библии. И до нее были еще 65 книг, которые надо знать, чтобы читать и понимать Откровение. Так вот, сейчас апостол Иоанн переходит к подробностям о времени Великой Скорби. И таких подробностей об этом периоде больше нигде в Писании не было. Хотя, впрочем, есть одно исключение. Это проповедь Иисуса Христа на Масличной горе. В Священном Писании мы находим эту проповедь в Евангелии от Матфея, 24 и 25 главы. По сути, апостол Иоанн расширяет этот контекст и дает нам дополнительную информацию. То, что он говорит, на самом деле основано на словах Господа нашего Иисуса Христа. Мы с вами видели, как открываются 6 печатей. И я надеюсь, что мы услышали нечто важное как раз в связи с этими печатями. Надеюсь, что мы услышали грандиозный Божий замысел для периода Великой Скорби. Эти 6 печатей начинаются с серии трагических событий, которые происходят на земле. Это начало Божьих судов. И при снятии 5-й печати мы видим огромное число мучеников. Со снятием 6-й печати нам явлены некоторые из признаков погибели, которая поразит неверующий, непокаявшийся мир. И вот дальше возникает вопрос. А будет ли кто-то в это время спасаться? И в прошлый раз мы видели огромное число тех, кто будет спасен. Более того, в истории человечества не было и нет другого такого времени, когда спасается столь большое число людей. Да, именно в эти 7 лет люди будут обращаться к Богу, как никогда раньше. И мы понимаем, что Божьи суды послужат к достижению Божьей цели. В том смысле, что по причине этих судов многие люди обратятся как раз в то время к Богу. Ну а с другой стороны, многие люди в то время тоже по причине Божьих судов напротив, обратятся против Бога. Иллюстрация здесь может быть такая. Представьте себе, как солнце освещает кусок мягкой глины. Что будет с этой глиной? Правильно, глина засохнет, затвердеет. Ну а что будет, если то же самое солнце станет светить на кусок воска? Да, воск растает. Эффект ровно противоположный, и зависит все от свойств материала. Так происходит и с Божьими судами. И я даже могу сказать, что то же самое бывает и в нашей сегодняшней жизни. Я знаю это по себе, лично. Божьи суды, Божие наказание или даже серьезное, суровое Божие обличение либо привлекает нас к Богу, либо отталкивает от Него. И да, некоторые из нас ведь не случайно проходят через беды и болезни, потому что именно таким образом Бог привлекает нас к себе. Таков Его способ действий. А теперь давайте присмотримся к первой группе людей, которые будут спасены в период великой скорби. И признаюсь, мы здесь далеко не все подробности можем объяснить. Ну, по крайней мере, я уж точно далеко не все могу объяснить. И уж точно куда меньше, чем некоторые из вот этих современных учителей Библии или учителей пророчества, у которых, как может показаться, есть приватная линия коммуникации с Богом. Например, я не могу назвать дату, когда придет Господь. А некоторые из этих людей типа могут. Я говорю типа не случайно, потому что именно с этого зачастую начинались культы или секты. Люди назначали дату пришествия Иисуса Христа. Люди как бы вычисляли ее по Библии. И потом приходило это время, но Христос так и не возвращался. И для многих в результате наступало настоящее крушение. Более того, некоторые библейские фрагменты люди истолковывают совершенно поразительным образом. И они находят в Писании много того, чего я уж никак не могу в нем найти. До сих пор удивляюсь, как они это делают. Но что же говорится в Писании о времени великой скорби и об обращении ко Христу в это время? Изначально нужно понять, что церковь избавлена от суда. Мы не будем проходить через этот период. Не случайно ведь сам Господь Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет, да, то есть уже сейчас имеет в настоящее время, жизнь вечную и на суд не приходит». И это суд великой скорби, и мы на него не приходим, так сказал сам Иисус. И также он обещал Филадельфийской церкви избавить ее от этого страшного часа, или, как в русском переводе, от этой годины. От какого же сурового часа? От какой годины? Ну, об этом как раз сейчас здесь и говорится. И как важно для нас слушать Священное Писание, а не придумывать что-то от себя. Да, кстати, так и есть. Надо читать и слушать Писание. Давайте мы, собственно, это и сделаем. Я тут понял, что слишком много говорю, и есть смысл вернуться к библейскому тексту и прочитать Откровение Иоанна Богослова, 7 глава, 2 и 3 стихи. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Итак, появляется еще один ангел. Очевидно, это уже пятый ангел, потому что говорилось о четырех, и вот сейчас еще один. Очевидно также, что он более высокого ранга, чем четыре предыдущих, потому что он дает им приказание. И как мы с вами видели в книге пророка Даниила, а также и в послании к Ефесянам, среди ангелов, как, впрочем, и среди бесов, существует некая организация, система подчинения. У сатаны мир бесов очень хорошо организован. Там есть и свои генералы, и полковники, и майоры, и лейтенанты, и сержанты, и множество рядовых. Но, с другой стороны, у Бога также есть четкая система ангельских званий. И вот пятый из ангелов отдает приказание четырем другим. И делает он это громким голосом. По-гречески «фонэй мегалэй». В современном русском языке, да и не только русском, от этих корней происходит слово «мегафон». Однако ему, ангелу, не нужно было усиливать свой голос. Он в этом просто не нуждался. И вот этот ангел появляется и отдает приказ. Все это потому, что на землю придет время суда, и поэтому надо защитить, запечатать, запечатлить Божьих служителей. Ведь если они не будут запечатлены, то никто из них не сможет пройти через эту скорбь, которая придет на землю. И сам Господь Иисус Христос так говорит об этом в Евангелии от Матфея, 24 глава, 21 и 22 стихи. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Да, это будет страшное время. Но что это за печать или знак, который будет положен на челах или на лбу Божьих служителей, Божьих людей, Божьих рабов? Должен честно признаться, я не знаю. Только, пожалуйста, никому не рассказывайте, что я вам в таком признался, хорошо? Я могу лишь сделать несколько предположений. Да, я понимаю, что многие знают, что это за печать. И интересно, что знают они об этом по-разному. У них разные ответы на этот вопрос. И значит, кто-то из них уж точно не прав. Я-то полагаю, что все они не правы. Почему? Потому что нам не сказано, что это за печать. А значит, для церкви это не важно. Очевидно, что Божьи люди будут как-то отмечены. Ну а как именно, я не знаю. Да, нам сказано, что когда придет к власти Антихрист, некоторые люди не смогут продавать и покупать, если у них не будет знак или клеймо зверя. И вот этот знак или клеймо зверя противопоставляется печати Божьей. Однако я полагаю, что эта Божья печать духовная, и она будет проявляться в жизни тех людей. Помните, по плодам их узнаете их, то есть по их жизни. И я полагаю также, что этой духовной печатью будут отмечены те, кто принадлежит Богу. Потому что весь остальной мир в это время будет совершенно безбожным. Я вот смотрю на окружающую действительность и думаю, ну как же можно быть еще более безбожным? Куда уж тут расти? Или напротив, куда уж тут падать? Мы и так внизу, там уже дно. Однако, оказывается, можно. И в то время так оно и будет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Бог собирается спасти остаток Израиля. И обратите внимание на то, как легко просматривается в тексте план этой главы. В ней есть три раздела. Перед нами сначала причина интерлюдии между шестой и седьмой печатями. Этот перерыв нужен для того, чтобы запечатать или запечатлеть Божьих людей, чтобы они могли пройти через великую скорбь до конца. И Господь Иисус сам ясно показал, что да, они пройдут до конца. Дальше, начиная с 4 стиха, мы читаем, что был запечатан остаток Израиля. И, наконец, в стихах с 9 по 17 мы читаем об искупленном множестве из язычников. Давайте сегодня присмотримся к остатку Израиля. Я знаю, что сегодня мы начнем говорить на эту тему, но не завершим этот разговор, мы будем продолжать уже в следующий раз. Пока обратите, пожалуйста, внимание вот на какую деталь. Всякий раз, работая с Израилем, Бог открывает конкретные даты и числа. Ну а с другой стороны, работая с церковью, Бог никогда не называет конкретных дат или чисел. Вот именно поэтому в наших программах мы никогда не рассказываем, что, например, за прошлый год через наше служение покаялись столько-то или столько-то человек. Помнится, как-то, когда мы еще только начинали этот цикл, одна наша сотрудница посчитала, и у нее получилось, что за какой-то промежуток времени через наши беседы к спасению пришли 15 человек. И у меня тогда была даже мысль оглашать эту статистику в самом начале наших бесед. Но потом я задумался и понял, что после Дня Пятидесятницы больше не называются никакие числа. Апостол Павел не приводил в своих отчетах статистику по спасенным или уверовавшим. И даже здесь, когда мы доходим до огромного сообщества бывших язычников, числа ведь тоже не приводится. Но когда речь идет об Израиле, Бог доносит до нас и количество, и даты. Это про Израиль, а не про церковь. И вот поэтому я считаю, что привычка назначать дату пришествия Господня за время существования церкви нанесла ей огромный вред. Таким образом, мы уходим в незначимые детали, в то время как нам надо обращать внимание лишь на то, что этого внимания действительно заслуживает. И дальше мы читаем 4 стих 7 главы Откровения Иоанна Богослова. «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». Итак, без всякого колебания можно назвать, определить эту группу людей. И это полная чушь, когда какая-либо организация или сообщество начинает претендовать на то, что именно они – те самые 144 тысячи. За последние пару веков были, по крайней мере, две секты, которые именно так и делали. Но потом их число переваливало за 144 тысячи. Предполагаю, что с самого начала они и не думали, что их может стать так много. А в результате стало. И сегодня они больше не делают акцент на 144 тысячах, так же, как и раньше. Ну, по крайней мере, они уже не воспринимают это число столь буквально. А мне кажется, любая из этих сект должна была бы просто закрыться, когда их стало больше 144 тысяч. Но они не закрылись. Они продолжают свою деятельность, как ни в чем не бывало. Так что нужно отметить, что это число, 144 тысячи, не описывает ни одну из так называемых псевдохристианских организаций. Это также и не про церковь. Смысл здесь прост. Во время Великой Скорби будут спасены 144 тысячи человек, и они будут из всех колен Израиля. И тогда получается, что если вы считаете себя одним из 144 тысяч, то вы не только должны быть израильтянином, но также неплохо бы еще и знать, из какого вы колена. Потому что из каждого колена будет всего по 12 тысяч. Я еще раз повторю, чтобы все было ясно. У Бога будет остаток из его народа, который и будет спасен. Вы можете подумать, что это очень большое число. На самом же деле число это очень невелико, учитывая, сколько миллионов евреев сегодня в мире. То есть, по сравнению с общим числом, остаток Израиля будет очень небольшим. И я также считаю, что нет смысла здесь искать какой-то особый символизм. Ну, некоторые люди полагают, что число 144 тысячи – это лишь символ, за которым стоит какое-то другое число, большее. Но разве Бог не может сразу и точно сказать именно то, что Он хочет сказать? Может, конечно. И когда Он говорит 144 тысячи, Он имеет в виду именно это число, именно 144 тысячи. Но вернемся к мысли о том, что эти люди будут из всех колен Израиля. Давайте вспомним, что этот остаток был всегда. Он всегда хранил верность. Еще со времен Авраама. И также к этому остатку принадлежат евреи, которые стали частью церкви. Да, я знаю немало замечательных христиан из евреев. Остаток этот существует таким образом и сегодня. в общем и историческом плане небольшой, конечно. Однако из язычников остаток ведь сегодня тоже очень небольшой. Полагаю, что подлинные верующие в Иисуса Христа составляют сегодня меньшинство. Апостол Павел в послании к римлянам 9 глава 8 стих говорит: «Не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя». Ну а несколько позже, в послании к римлянам 11 глава 4 и 5 стихи, апостол Павел пишет: «Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Итак, апостол Павел, имея в виду свое время, говорит, что и сейчас в церкви есть остаток. Также и сегодня в церкви есть остаток из евреев и также остаток из язычников. Итак, во времена великой скорби будет вот этот остаток, и количество здесь четко указано. Мы с вами узнаем, что как раз во времена великой скорби эти люди станут Божьими свидетелями. На эту тему Господь Иисус говорит и в проповеди на Масличной горе. И эти слова записаны в Евангелии от Матфея, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Это время, о котором говорит Господь, это и есть период великой скорби. Мы можем сделать такой вывод из контекста 24 главы. Ну а что до Евангелия Царствия? Это ведь ровно то же Евангелие, которое мы знаем. В конце концов, у Бога есть лишь один способ спасения человечества – через жертвенную смерть Иисуса Христа. Никакого другого способа спасения, а, соответственно, и никакого другого Евангелия у Бога просто нет. Если бы кто-нибудь спросил Авеля, приведшего к Богу своего ягненка: «Авель, неужели ты думаешь, что этот ягненок тебя спасет?» Авель-то был человеком умным, и, полагаю, он бы сказал: «Нет, конечно, но этот ягненок указывает в будущее, как Бог и открыл моей матери Еве, что когда-то из ее потомков от семени женщины произойдет тот, кто станет спасителем мира». И вот этот ягненок как раз о нем и свидетельствует. Точно так же и Иоанн Креститель, который провозгласил: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Так что Евангелие Царствия – это все тоже хорошо знакомое и любимое нами Евангелие смерти и воскресения Иисуса Христа. И израильский народ услышит это Евангелие, и многие из израильтян обратятся ко Христу и будут проповедовать Божье Слово. Однако они будут говорить и нечто такое, чего мы с вами сказать уж никак не можем. Они скажут, что Он вот-вот уже, очень скоро вернется снова. Они, в отличие от нас, смогут, будут иметь право такое сказать. У нас же с вами нет ни малейшего права это говорить сегодня, потому что мы не знаем ни дня, ни часа, когда Он придет. Итак, вот эти 144 тысячи израильтян разделены здесь на колена. И нам сказано, сколько будет из каждого колена. В следующий раз я постараюсь в это углубиться. Да, это может быть немного скучно и трудно, но мы все-таки об этом поговорим, мы все-таки это сделаем. Ну и кроме того, я намерен показать, почему нам сегодня надо быть очень осторожными, чтобы не впасть в догматизм там, где Божие Слово не дает нам ясного и четкого ответа. Ну вот, например, Божие Слово ведь не говорит нам, каким будет знак или печать на лбу у верующих людей, Божьих служителей, Божьих рабов того времени. Да, я не знаю, что это будет за знак, и было бы очень опасно выдвигать по этому поводу какие-либо догматические суждения. Ну а вот о чем можно и нужно говорить с полной уверенностью, так это о благовестии для Божьего народа, благовестии для иудеев. Я понимаю, что это сложно. Я понимаю, что отношения между иудеями и христианами за многие века были, ну, мягко говоря, непростыми. Я понимаю, что мы сталкиваемся с отвержением, мы сталкиваемся с противлением, или, в самом мягком случае, с непониманием. Однако, смотрите, Бог любит свой народ. В последнее время, во времена Великой Скорби, будет 144 тысячи из Божьего народа, из всех колен Израиля. И как знать, возможно, среди этих людей будут и те, кому мы сегодня несем Евангелие. Да, это сложно, но такова воля Божья, чтобы через церковь, через язычников, которые привиты к лозе, которые привиты ко Христу, Евангелие касалось и Божьего народа. Об этом говорил, между прочим, и апостол Павел в послании к Римлянам. Перечитайте, пожалуйста, 9, 10 и 11 главы. В следующий раз мы с вами продолжим разговор на эту тему. Мы будем говорить и о призванных из евреев, и о призванных из язычников. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.